Становление Шри Рамана Махариши. Страдания и этика. Вопросы этики всегда были актуальны для ведического общества и для ведической культуры. Можно сказать, что для вадхутов они были не так актуальны. Но надо понимать, а вадхуты — это вадхуты, они живут своей жизнью. И вадхуты — это ни в коем случае не обычные люди. И это не садху, это как минимум джняни, очень необычные джняни. В общем, это ситхи. То есть мы не можем перепрыгнуть эту ступень. Мы не можем взять сразу проигнорировать этику. А вадхуты ориентируются на недвойственное воззрение. Почему они на него ориентируются? В поведении даже. То есть они соединяют воззрение с поведением. Потому что они полностью с ним слились. Даже их элементы тела с ними слились. Они живут в нечеловеческом измерении. И если ты живешь в нечеловеческом измерении, в божественном измерении, то, естественно, какое тебе дело до разных заморочек людей? Да? Ты можешь их игнорировать. То есть человеческая культура имеет свои понятия, мораль, этику. И она актуальна, когда ты сам человек и живешь в человеческом мире. Потому что если ты человек и живешь в человеческом мире, то и спрашивать себя будут по этим же меркам. Но если боги, ситхи, авадхуты живут в мире авадхутов и в мире ситхов, то их не будут спрашивать по человеческим меркам. Их спрашивать будет по меркам авадхутов, ситхов и богов. Это разные меры. Но когда мы являемся людьми или являемся садху, для нас вопросы этики важны. У людей человеческая этика, у садху этика садху, но она важна, потому что пока мы не слились полностью с воззрением, у нас всегда есть карма, первый момент – карма. Второй момент – у нас всегда есть связь, отношения. Третий момент – у нас всегда есть цели в жизни. И вот с помощью этики мы можем, правильной этики, мы можем устанавливать правильные связи, освобождаться от кармы и добиваться своих целей. А с помощью неправильной этики мы не можем добиваться своих целей, создавать гармоничные связи или гармонично освобождаться от связывающих связей и освобождаться от кармы. Можем даже новую карму накопить. Допустим, были такие случаи. Один практикующий не договорился с другим. Самые мои братья и сестры подал мне его в суд. Я спрашиваю, а где монастырский совет, все эти этические советы, все эти наставления, как это все? Мимо ушей, вот так вот, все просто. То есть это уже самая крайняя какая-то инстанция. Так, значит, тут даже Самайя, тут даже уже не пахнет. В мирской суд подать на самайного брата. Это как вообще? Это нормально? Это вопрос этики. Когда весь мир иллюзия, да? Когда все материальное не имеет никакого значения. Это значит, что в воззрении мы где-то ориентируемся на очень высокие идеалы, а в поведении, в относительном измерении ведем совершенно как обычные люди, совершенно неумело. Не знаю, что такое этика. Но в ведической культуре, в ведической традиции этика существует, она очень хорошо и много раз детально описывается. Гораздо более детализированно, чем в современном светском обществе. И мы должны понять, что есть этика для садху и на чем она основана. Шри Рамана Махариши дает наставление с позиции воззрения. Он говорит, как в относительном измерении смотреть на все этические вопросы. А потом мы должны это воззрение перевести на язык относительного. Потому что многие вещи возникают из-за того, что нам не хватает воззрения. Не хватает пространства осознанности, не хватает самоотдачи, чтобы быть в чистом видении. Как бы майя обманывает нас, когда нам этого не хватает. Вот если нам всего этого хватает, майя нас не может обмануть. Она с нами играет, но видит, да, это бесполезно. Человек во зрении, в созерцании, в осознанности, в преданности, самоотдаче. Как его ни крути, как с ним ни играй, это твердый и крепкий орешек, его не расколоть. Но если человек слаб духовно, то есть духовной силы у него мало, то майя легко его раскалывает, как орех. И вот духовная жизнь – это то, что должно давать нам силу и другие разнообразные качества. Вот все то, что ищет джива, душа в миру, например, сила, власть, богатство, влияние, удовлетворение желаний, изысканное развлечение, знание, все это на самом деле в миру найти нельзя. Вот если мирские люди знали, они с тоски не знают, что сильно огорчились. То есть они всего этого ищут, а секрет в том, а садху они не глупые. Они знают, а в миру этого нет и не найти. Даже если работать по 48 часов в неделю или по 72 часа в неделю. Иногда они делятся этим секретом и говорят, знаешь, а здесь этого нет. Уходи оттуда, а нечего делать вообще. Даже не думай. То есть, да как, я хочу силу иметь, я власть хочу получить, я богатство могу заработать, влияние, славу, желание любое удовлетворить, развлечения, ничего тут нет даже. Кое-какие там мирские знания, так ничего вообще, все пустышка, вся сансара, весь мир. Уходи оттуда, если хочешь настоящее счастье. То есть счастье состоит из этих вещей, джива ищет их. Но изначально все эти вещи – это атрибуты Бога, атрибуты Божественного. Они изначально принадлежат не миру и даже не дживе, душе. Но душа вот так обращена, что она ищет все эти вещи и пытается их получить вне Бога. Как только она их пытается получить вне Бога, то приходит страдание. И вот если садху уже сильный на духовном пути, он все эти вещи прекрасно знает. У него появляется внутренняя духовная сила. Он понимает, что духовная истинная сила – это не материальная, это не физическая сила. Это сила духа, сила энергии, сила высокой праны, сила высокой концентрации. Это сила мудрости проникающей. Вот это истинная сила. Сила, способность противостоять там, планетарным влияниям, кармам, обольстительной силе майя. Вот это сила. А ее не купить за деньги, нигде не найти, не накачать в спортзалах. Ее накачивают в других спортзалах. Называется алтарный зал, ретритный зал, место служения. Вот когда вы служение делаете, убирая свое эго, сила смирения дает вам огромную духовную силу, если вы в правильном состоянии, конечно. Неправильно не дает. Когда вы в медитации находитесь, огромную духовную силу обретаете, когда мантру читаете. Власть то же самое, садху понимает, что настоящая власть не нужна нам миром, над другими, над чем-то. Власть над самим собой, над своим умом, над клешами. И эту власть можно получить только через джняну, через преданность, самоотдачу. Это изначальный атрибут не души, а Бога, абсолюта. И можно не самому получить, а получить милость этой власти Бога, чтобы усмирить свою низшую природу. Богатство то же самое. Истинное богатство находится внутри сознания человека. Способность воспринимать нефизические миры, способность пользоваться любыми каналами знаний, общаться с божественными существами, способность применять любые методы силы концентрации, силы санкальпа, получать доступ к любым энергиям Вселенной. То есть изначально богатство – это энергия. И люди стремятся, зачем получить богатство? Они хотят конвертировать богатство в энергию, а энергию в счастье. Но, например, деньги. Деньги переводятся в энергию еды или в энергию там, наслаждений. Энергия еды, энергия наслаждений конвертируется в энергию счастья. А садху понимает, я могу быть счастливым и без денег. Если деньги, они нужны, но для служения, не для своего счастья. Вот сам садху, он всегда может счастливым быть без денег. Они для других нужны, для проектов, для сервы, но не для счастья. Для своего счастья садху сразу может брать энергию или сразу входить в измерение счастья, в состояние атмана, недвойственного созерцания. То же самое влияние. Влияние миру считается важным атрибутом. Почему? Все вот эти качества, на самом деле, это качества Бхагавана. Полнота власти, полнота силы, полнота влияния, полнота игры, удовлетворения желаний. Но душа ошибочно пытается их приписать себе и пытается их ошибочно сама получить. Изначально влияние принадлежит Брахману, Абсолюту. Но когда эго не понимает этого, оно ищет своего влияния, персонального. Но садху не ищет своего влияния, он ищет источник влияния. И этот источник влияния его благословляет. И тогда внезапно он непостижимым образом оказывается очень влиятельной фигурой вообще во Вселенной. Даже боги его уважают. Ну, допустим, какой-то мирской президент. Будут ли его уважать боги? Вопрос спорный. Но когда садху идет духовным путем, его боги уважают, если это истинный садху. Удовлетворение желаний. Садху понимает, что вопрос не удовлетворения желаний, а вопрос счастья в переживании Абсолюта. Что удовлетворение желаний — это такой как бы детский способ переживать Абсолют. Детский способ на время входить в Брахмананду. Брахмананду. В самадхи на некоторых. Быстротечная самадхи. Такой немного извращенный способ. Окольный способ. Человек сначала что-то желает, а потом уже получает удовлетворение. Садху напрямую удовлетворяет все желания пребыванием в атмане. Конечно, не каждый садху, а только тот, кто реализовался. Тот, кто не реализовался, или мирской человек, удовлетворяет свои желания через внешнее. Но изначально вот это брахмананда, удовлетворение всех желаний, это свойство Абсолюта. И свойство божественных существ, те, которые едины с Абсолютом. Например, Шива пребывает в полном состоянии удовлетворенности. Он владеет санкальпа ситхи, силой мгновенного исполнения любых желаний. Изысканные развлечения, то, что ищет душа в этом мире изначально, они принадлежат измерению Бога, Божественного. Знания, мудрость, изначально они не находятся в материальном мире, они принадлежат изначально Абсолюту, Божественному. То есть это все атрибуты Бога, атрибуты Абсолюта. Вот эти все слова, вот вы открываете на вскидку там тысячи имен Дататрея, тысячи имен Шивы, Шива Сахасранама Стотра, Дататрея Сахасранама Стотра, 108 имен Дататрея, вот все их там находите. Кому принадлежит? Там, богатейшему, самому влиятельному, самому сильному поклонение, удовлетворяющему все желания поклонения. Обладающему полнотой знания, поклонения. То есть вот кто оказывается носитель всех знаний, всей мудрости, всей силы. Кто этим владеет? Но когда душа не обладает правильным воззрением, правильным созерцанием, она сбита с толку, она ищет это снаружи. И вот Рамана Махариши одновременно дает воззрение, недвойственное воззрение для такой души и отвечает на вопросы по этике. Нам мало узнать воззрение, Нам надо научиться правильно применять воззрение в жизни. Правильно строить отношения с этой Вселенной для того, чтобы успешно продвигаться на духовном пути. Потому что пока мы живем в относительном мире, нам недостаточно одного воззрения. То есть, если бы оно было совершенным, его было достаточно. Но ведь кто сказал, что оно совершенное?
Искатели. В мире мы видим боль. Человек голодает. Это физическая реальность, и как таковая она весьма ощутима для него. Должны ли мы назвать это сном и остаться незатронутыми его страданиями? Махариши. С точки зрения джняны или реальности, боль, о которой вы говорите, определенно есть сновидение. Как и мир, бесконечно малой частью которого она является.
Для джняни нет тех категорий, которые есть в мире людей. Он видит мир иначе, по-своему. Боль есть для тела, как джняни, садху, так и человека. Но для джняни эта боль тоже иллюзорна. Потому что джняни пребывает в состоянии, подобном небу. И это состояние является главным. А боль — это всего лишь периферия. Поскольку джняни реализовал вайрагью и вивеку, отрешение и распознавание. Благодаря чему? Благодаря вичаре, исследованию. Но обычный человек, который не проводил вичару, не имеет ни вивеки, ни вайраги. Поэтому, когда его тело болит, все, что ему остается, это поглощаться этой болью и быть рабом этой боли.
Во сне вы сами чувствуете голод и видите других, страдающих от голода. Поев, вы, движимое состраданием, кормите других, которые тоже нуждаются в пище. Пока сновидение длится, все те же страдания голодающих также реальны для вас, как нынешняя мысль о бедах, видимых в мире. И только когда вы проснетесь, то обнаружите, что боль во сне не была реальной. Вы могли плотно поесть на ночь и отправиться спать. Вам приснится, что вы, тяжело и долго проработав весь жаркий солнечный день, устали, проголодались и отчаянно хотите есть. Проснувшись, вы обнаруживаете, что сыты и вовсе не вставали с кровати. Но из этого не следует, что во сне можно действовать, как будто чувствуемое вами страдание нереально. Голод во сне должен быть утолен пищей во сне.
Мир, с одной стороны, это иллюзия, с другой стороны, игра Бога, игра Его энергии, чит-шакти вилоса. Для нас он кажется не игрой, а кажется реальностью. Поэтому на нас действует закон кармы. Как только мы начнем видеть его как игру, закон кармы постепенно начнет терять власть над нами. Какой можно привести пример? Есть такая мирская передача, где людей разыгрывают. Скрытая камера. И к человеку подходят и какой-нибудь что-то, разрыв шаблона делают. Ну, как-то ведут себя там нестандартно. И человек в шоке, например, стоит манекен. Это не манекен, а загримированный человек. Подходит какой-нибудь человек в магазине, и этот манекен там протягивает руку. И человек в шоке. Все это скрытая камера снимает. А потом этого человека подводит и показывает, вон там камера, посмотри. И он смеется потом. И много таких розыгрышей. Люди попадают в разные необычные ситуации, они не знают, что их разыгрывают. Все это розыгрыш. И они реагируют серьезно. Некоторые начинают драться, ругаться даже, пугаться. Но потом говорят, все это не по-настоящему. Посмотри, там камеры, они, о, ха-ха. Все смешно, все было нереально. Вот это очень напоминает наше отношение к жизни до просветления и наше отношение к жизни после просветления. Когда человеку сказали, что все это было нереально, все это было розыгрышем, и показали камеру, то есть камера — это как причина, источник всего этого. Это просто игра режиссерского воображения. Таким же образом, когда мы пробуждаемся, мы понимаем, что все это было нереально, все это игра режиссерского воображения, великого ума и Брахма-творца, мы расслабляемся. И мы просто смеемся. Поэтому все святые мудрецы, все пробужденные смеются, когда их другие люди пытаются убедить в реальности страданий, в реальности проблем того этого. Это как человек, не знающий этого секрета, сильно напуганный и говорит. Мудрец говорит: да, да, я знаю. Как это серьезно? Какие большие проблемы? Конечно, я знаю. Сейчас я тебе их помогу решить. Но вопрос здесь в знании. Как только человек узнает, что это все было нереально, и сами страдания и прочее, это была игра, лила, этот же человек тоже счастливо смеется. Он обретает видью, знание. Но пока он видью, знание не получит, его страдания и замешательства будут также реальны. И таким же образом мы должны получить это знание. Мы должны обрести его с помощью наставлений мастера, с помощью самостоятельного изучения текстов, с помощью опыта медитации и созерцания. С разных сторон мы двигаемся к обретению этого знания. В конце концов, мы обретаем такое знание. Первое время я примерно так и делал. Ко мне приходили люди, я просто им хохотал в лицо. Я им говорил примерно так: что вы мне здесь вообще рассказываете? Вы что? Вам надо просто пробудиться, и все ваши проблемы исчезнут. Не занимайтесь глупостью, не занимайте мое время. Вот вам медитация, идите вот в зал и медитируйте, пожалуйста. Пока я не скажу «хватит». Все ваши вопросы уйдут, все ваши проблемы уйдут. А еще лучше станьте монахом, побрейте голову и медитируйте. Иногда это действовало, но затем я прекратил так говорить, потому что многим такие советы показались слишком радикальными. Но это было искренне, я был движим настоящим состраданием, как я его понимал тогда. Я понимал, что таким людям не поможет ничего. Мои объяснения, мои разборки ситуации, философии и прочее. Если человек спит, он спит. То есть даже если ему объяснить философию, это будет философия во сне. Он просто спит. Ему надо просто пробудиться. Когда он пробудится, он все поймет сам. То есть он увидит эту камеру, увидит этот розыгрыш и будет смеяться вместе со мной. Но многим людям помогало, но многие люди говорили, что они так не могут. И вот отсюда рождается необходимость в объяснениях, философии, священных текстах, культуре, этике. Вот отсюда все рождается. То есть это рождается из-за неспособности человека быть в правильном созерцательном присутствии, в правильном воззрении и правильном осознавании. И вот Рамана Махариши тоже нисходит из этого состояния, постепенно отвечая, соединяя относительное поведение и абсолютное воззрение. Мы должны по-настоящему пробудиться. Мы должны по-настоящему увидеть иллюзорность нашего эго, иллюзорность наших проблем, иллюзорность наших привязанностей, иллюзорность всех желаний мирской жизни как таковой. Не отрицание самой жизни, а ее иллюзорность всех поползновений эго. Иллюзорность гордости, амбиций, привязанности, иллюзорность ума и концепций. Мы должны освободить место в себе для божественной истины. И чем быстрее мы это сделаем, тем больше пользы мы получим, и тем более счастливы мы будем. Потому что от того, насколько хорошо мы это сделаем, зависит, останемся ли мы в состоянии кармы, или выйдем мы в состояние игры, лилы. Вот есть измерение кармы, есть измерение игры, лилы. И божественное приглашает нас быть божественными игроками. Оно говорит нам, вам не надо страдать, вам не надо подвергаться карме, вам не надо жить ограниченным своим эго. Это все не ваша настоящая жизнь, это все фальшивая жизнь, иллюзорная жизнь. И вы сами страдаете, вы приносите страдания другим такой жизнью. И вы уже много лет, много миллионов воплощений страдали из-за этого. И в этой жизни это то же самое будет. И в следующей жизни этому конца не будет. Пока вы, наконец, не пробудитесь и не выйдете из измерения кармы. Но чтобы войти в измерение лилы, вам надо стать пустым, освободить себя для Бога. Потому что эго не может быть в лиле. Только Абсолют, только Бхагаван может быть игроком божественного. То есть мы можем войти в измерение игры божественного, только устранив свое эго. И считается, что когда человек прикасается к духовному знанию, ему очень повезло. То есть, это значит, что-то необыкновенное, что-то очень-очень чудесное пришло в его жизнь. Какая-то такая невероятная удача. Сочетание прошлых заслуг, сукрити, духовной мудрости и силы. Наставлений, внешних условий благоприятны. Что надо использовать этот момент для пробуждения. Но чтобы его использовать, мы постоянно должны быть бдительны, мы постоянно должны наблюдать за умом, вести духовную работу. Вот лила, игра, это мир, где нет огорчений, где нет обид и нет обиженных, где нет проигравших, где нет зависящих от чего-либо. Это мир свободных игроков божественных. Где нет ни чистоты, ни чистого видения. Мир других измерений и понятий. И он существует всегда, но мы можем в него попасть только когда полностью освободимся от груза кармы, от груза эго. Когда произойдет самоотдача и самоузнавание.
Существа, страдающие от голода в вашем сне, должны быть обеспечены едой в том же сне. Вам нельзя смешивать два состояния – сна и бодрствования. Пока вы не достигнете состояния джняны и таким образом не пробудитесь от этой майи, необходимость нести социальную службу облегчением страданий, когда бы вы их не увидели.
Рамана Махариши говорит, вам нельзя смешивать воззрение и поведение, пока вы не достигнете уровня Дататрии. Вам нужно следовать принятому, принятой этике, принятой культуре, садху, мире людей. Нужно проявлять сострадание, нужно проявлять заботу и гармонию. Но вам также нужно осознавать иллюзорность материального мира и принцип божественной игры. Вот когда вы это поймете, воззрение и поведение будут соединяться. Существует понятие артха. Артха означает успех, процветание, то, что благоприятно, желательно. Есть анартха, то, что бесполезно, неблагоприятно, нежелательно. Садху должен жить так, чтобы то, что не полезно и неблагоприятно, уходило из его жизни. Чтобы анартхи не появлялись, а исчезали. И наоборот, чтобы принцип артха все больше расцветал его в жизни. Чтобы появлялись только благоприятные, полезные качества.
Однако, даже тогда, когда вы должны делать это без аханкара, то есть без чувства «я делатель», но ощущая «я инструмент Господа». Подобным образом нельзя быть тщеславным и думать, я помогаю человеку, который ниже меня. Он нуждается в помощи. Я могу помочь, я выше, а он ниже. Ваша помощь человеку должна быть средством почитания Бога в этом человеке. Вся такая служба к тому же предназначена для вас как атмана, а не для кого-либо еще.
Здесь принципиальный момент обычной деятельности, карма-йога, нишкарма-карма-йога, сева, служение, отличаются. Потому что обычная деятельность пребывает, совершается в неведении. И для нее характерны плоды, результаты. Карма-йога совершается в мудрости, в определенной мудрости. Нишкама-карма-йога, действие безделателя совершается еще в большей мудрости. Сева совершается в мудрости. И карма, сева, карма-йога, нишкама-карма-йога не предназначены для получения каких-то результатов иных, кроме благословения Божественного. Потому что это не деятельность, а способ почитать Божественное через деятельность. Это принцип совершенно другой. Другими словами, когда вы готовите просад на кухне, это ваш способ почитания Бога. Вы его почитаете в просаде, вы его почитаете в членах санги, то есть вы кормите иллюзорные тела Бога. Вы его почитаете в старшем поваре, исполняя его наставления. Когда вы делаете служение по просьбе управляющего, это тоже ваш способ почитания Бога. Вы его почитаете в санге, через членов санги. Вы его почитаете в управляющем, который говорит вам об этом служении. И вы его почитаете во всем человечестве, когда ваше служение направлено на распространение дхармы. Это прежде всего ваш способ почитания Божественного. Это карма-йога. Если вы делаете служение, его надо всегда делать с любовью. Потому что почитание, как ритуал поклонения, не может делаться без любви. Если вы его делаете на результат, вот так вот, это, значит, весь принцип карма-йоги тогда разрушается. Не было никакого почитания. Но часто мы об этом забываем. И вот все неудачи в служении связаны с тем, что мы делали без любви. Мы делали без почитания, без уважения. Мы делали по человечеству, человеческий способ делать. А человеческий способ делать – это... Я личность, эго, я хочу результат, мне нужен результат. Так, результат я хочу сделать. Пойду туда, где результат дадут. Там платят, здесь не платят. Заплатят, вот это я понимаю, это результат. Но, когда вы занимаетесь служением карма-йогой, вы получаете результат другого рода. Это результат сукрити. Духовная сила и мудрость, сила благословения. Ануграха, сила благословения. Джняна, божественная мудрость. Вайрагья, вивека. Все это тонкие, невидимые вещи. Вот если вы развили в себе утонченные качества, если вы утонченная натура, а быть утонченной натурой – это обладать вивекой. Вы начнете чувствовать эти результаты. То есть незримо, да, что-то меняется. Что-то происходит, и я духовно расту. Но на это нужно время. Потому что все тонкое, все божественное, оно не дает прямые результаты. Оно сказывается в общем на нашем развитии.
Исхаки. Людям, не способным к длительной медитации, недостаточно ли заняться деланием добра для других? Махариши. Да, конечно. Идея добра будет жить в их сердцах, и этого достаточно. Добро, Бог, любовь. Все одно. Если человек непрерывно думает о чем-то из перечисленного, то этого довольно, ибо цель всей медитации – не допускать посторонних мыслей.
Когда человек не способен быть через созерцательное присутствие, например, Махашанти, Шамхай Мудру, Санкальпу, или вообще без всех методов, просто в естественном состоянии, в естественном самадхи, в измерении Бога, в измерении добра, в измерении любви, это и есть самадхи. Тогда ему надо входить в это измерение через метод, через делание, через служение, либо через мантру, через какой-то йогический метод. Потому что сам он не может попасть в это измерение. Если человек не может работать с методом, он должен это делать через привычные ему способы. И самый привычный – это карма-йога и сева. Самый привычный. Но при этом еще раз говорю, что это нельзя делать по-человечески. В том смысле, ориентироваться на результат и делать без любви. Как обычную работу. Ваши действия должны быть способом почитания Божественного. И вы должны делать свои действия с любовью, помня, что это способ почитания Божественного. Тогда эти действия будут утверждать вас в измерении Бога, утверждать вас в естественном присутствии. Но если вы мудрый садху и знаете лай-йогу, то, конечно, на фоне всех этих действий должно присутствовать осознанность, осознавание, внимательность и поддержание созерцательного присутствия, подобного небу. И как его поддерживать? Это все нужно прояснить с тем, чтобы обрести мастерство в поддержании такого присутствия. И все искусство учения на йоге, три главных принципа, 16 кала, пятиличная формула – это не что иное, как разворачивание этого умения быть в состоянии нидхьясаны.
Искатель. Итак, следует пытаться облечь к страданию, даже зная, что в конечном счете его не существует. Махариши. Не было и не будет времени, когда все равно счастливы или богаты, мудры или здоровы. Фактически, ни один из этих терминов не имеет какого-либо смысла, кроме своей противоположности. Но это вовсе не означает, что когда вы встречаете менее счастливого или более несчастного, чем сами, то не должны сострадать или стараться сделать все возможное, чтобы облегчить ему жизнь.
Так Рамана Махариши говорит, в страдании нет смысла. То есть в нем есть смысл, но не прямой. Смысл страдания – это состояние ума в заблуждении. Нет смысла искать причину страдания снаружи. Надо всегда понимать, что причина страдания в том, что ум пребывает в заблуждении. Конкретно в энергии тамас, в энергии радость, в энергии раджас. Всякий раз, когда мы испытываем страдания, это просто состояние ума. Состояние ума, которое неверно оценил реальность, неверно интерпретировал реальность и потерял связь с Божественным Источником. Это значит, что мы можем устранить страдания, исследовав природу ума, каким-либо образом обнаружив нереальность страдания ума. И вот задача в том, чтобы углублять понимание природы ума. Но если человек не понимает этого принципа, он страдает, как тот человек, которого разыграли на камеру. Его просто разыграли. Иногда нас разыгрывают другие люди. И когда нас разыграли другие люди, мы пребываем в страданиях, идем жаловаться гуру. Или Богу жалуемся, что другие люди плохие. Вот они нас обидели, мы хорошие. Но нас просто разыграли. Бог устроил эту игру, чтобы что-то нам показать, чтобы показать, что да, видишь, ты способен еще разыграться, ты еще не так устойчив в мудрости, тебя легко еще провести. Майя тебе еще легко может провести. Иногда нас может разыграть наш собственный ум. Мы понимаем, другие тут вообще ни при чем, но наш собственный ум может вести нас в большие иллюзии. Иногда нас может разыграть наше тело. Оно может очень серьезно нас разыграть, внушив, что мы страдаем. Если мы не понимаем, что мы и тело, это не одно и то же, мы тоже вместе с телом будем страдать. Но садху, если он мудрый, он знает, тело может страдать, но я не могу страдать, потому что я отделен от тела. Особенность мудреца в том, что он не дает майе иллюзии заставить себя страдать. Потому что страдание – это не есть атрибут души. Страдание есть атрибут заблуждения, неведения. И очень много людей страдают. Мы были в разных местах. Европа, Америка, Индия, Непал. Есть много людей счастливых в зажиточных странах, но также есть люди, которые страдают. Они считают, что они страдают. И так и есть, потому что они отождествлены со своим страданием. Но проблема в том, что ум не распознает своих состояний. А когда он не распознает Всевышний Источник, который стоит за ним, у него нет силы, нет власти, нет богатства, нет мудрости, нет влияния, нет исполнения желаний, вот сукрити, всей вот этой духовной силы, которая приходит из Источника. И вот сансара заставляет душу страдать, отбирая у нее силы. То есть изначально душа в чистом состоянии, она обладает почти теми же силами, что и сам Бхагаван, только в меньшем количестве. То есть Гуру Матсиндранатха, Вадхута Дататрия, Риши Васишта. Все это разные воплощения Абсолюта, обладающие огромной силой, огромной мудростью, огромной способностью исполнения желаний, огромным влиянием, аура лока, аура расширенная, это влияние. Огромной властью над законами Вселенной. То есть власть президентов тут просто генерального секретаря ООН не могут сравниться даже по сравнению с властью Матсиндранатха над реальностью, Дататрии. Властью над временем. И это не та власть, когда люди принимают решения там какие-то политическое. Это не политическая власть. Это власть над временем, власть над тремя лунами, над пятью элементами Вселенной. Власть над пространством и кармическими законами. Иногда в древности как было? Приходит женщина к какому-нибудь святому и говорит, вот не могу зачать ребенка, помоги, дай благословение. Гуру говорит, хорошо. Обращается к ученику, к какому-нибудь старому уже. Так, ты жаловался, что у тебя тело уже старое? Ну, воплотись ее сыном. Я тебе мантру прочитаю. Вот у тебя будет сын. Это власть над законами природы и законами кармы. Ну, тут ученик говорит, да, хорошо. И вот майя забирает все эти силы, все эти мудрости у души. И тогда душа как бы остается бедной, нищей и обделенной. Но все это происходит, потому что она позволяет это майе делать. Изначально майя не смогла бы это делать. Но душа в состоянии неведения, она позволяет делать это.
С другой стороны, вы должны любить всех и помогать всем, ибо только так вы поможете себе.
Любить всех и помогать всех – это закон этики ведической культуры. То есть это аксиома, которая даже не обсуждается. Но почему любить всех? Почему помогать всем? Ну, кто-то может сказать, потому что это качество сатвичного ума. Да, это так. Но если посмотреть глубже, это прямо вытекает из недвойственного воззрения. Если брахман есть все, то все вокруг вас – это брахман. Если все вокруг брахмана, почему вы их не любите всех? Если вы говорите о любви к Богу, о самоотдаче, преданности, почему вы не преданы? Почему нет самоотдачи? Вот прямо вот здесь он сидит. Вы можете сразу прямо сейчас накопить огромную заслугу. Сразу прямо сейчас помогать всем. Помогать всем это означает приносить счастье другим, оказывать уважение к божественному другому, уважать божественный потенциал другому, почитать божественное другому. То есть, когда вы помогаете другому, вы почитаете божественное другому. Когда вы другому отказываете, вы отказываете ему в почитании божественного. То есть, вы Богу как бы отказываете. Представляете, абсурд. Не-не, ты не божественный, обойдешься. Брахман к вам приходит и говорит, не, ты не абсолютный. То есть вы сами себе противоречите, адвайт воззрение. Шанкара попался в такую ловушку. Шива пришел в облике нищего, несет рыбу, идет навстречу Шанкаре. А Шанкара – кастовый брахман. Кастовые законы чистоты в ведическом обществе тысячелетней давности очень строго соблюдаются. Он говорит, ты что, Шудра, совсем как бы потерял понятия все, этики и прочее. Отойди с дороги, даже тень твоя меня омрачит. И этот человек с рыбой, грязный, говорит, Шанкара, вроде бы ты учишь философии недвойственности, а сам в этой философии. Какой Шудра, какая рыба, где ты увидел нечистоту, что ты загрязнишься? И здесь у Шанкары произошел как бы перелом сознания. Он понял, что это не мог быть простой Шудра, оперировать так свободно недвойственной философией, так свободно разговаривать. Когда посмотрел, это Шива пришел, чтобы научить его, чтобы пробудить его. Таким же образом, когда мы не помогаем другим, как бы мы не почитаем Бога в других, то есть мы не почитаем Бога в Боге, вот так. То есть Бог к нам приходит, а мы говорим, не буду тебя почитать, потому что я не уверен, что ты Бог, что ты абсолют. Ты, скорее всего, человек. Он Бог, он в храме, он там видит. У Бога 6 рук, раковина, диск, и вообще он в небесных мирах, он не имеет формы вообще, он такой трансцендентный, красивый, может благословить ситхи. У тебя 2 руки, ничем не можешь благословить, и живешь ты на земле вообще. Не буду тебе помогать. Не буду тебе ложить. И вот когда мы так делаем, мы входим в противоречие с собственной же философией Адвайты. Потому что часом ранее мы читали великие недвойственные тексты. Это означает, что мы всегда должны оказывать почитание, уважение любого живого существа. Даже если мы не можем оказать это физически, помочь как-то, не всем физически помочь можно, это точно. Если вы в Индию поедете, увидите 500 миллионов нищих, а у вас всего 300 долларов на месяц осталось. И вот даже если вы всем по рукам раздадите, этого не хватит. То есть физически всем невозможно помочь солнцу, это надо понимать. Но в душе высказать почтение как минимум, это и есть принцип ведической этики. Поэтому мы делаем намасте. Мы делаем намасте. Мы высказываем это почтение. Всем независимо. Старший, младший, мирянин, монах, садху, саньяси, карма, саньяси. И даже если мы это не делаем физически, мы должны это делать внутри. И тот, кто это делает, это садху, который держится ведической культуры, который держится недвойственного воззрения.
Когда вы стремитесь уменьшить страдания любого человека или живого существа, то независимо от успеха ваших усилий, вы сами духовно развиваетесь, особенно если такое служение выполняется не заинтересованно, без эгоистического чувства «я делаю это».
Не заинтересованно означает в эгоистичном смысле личностно не заинтересованно. Но мы должны быть заинтересованы в плане служения, сделать его как можно лучше, потому что это наша форма почитания Божественного. Потому что иногда можно понять, ну, это же служение не заинтересовано, я вообще не заинтересован, что вы делаете. Не заинтересовано в мирском смысле означает, мы не стремимся получить вот тот человеческий эгоистичный результат. Но мы его делаем с другой мотивацией. Как форму почитания Божественного мы делаем служение с любовью. Как форму самоотдачи Богу. Второе, мы делаем его осознанно, не отвлекаясь от созерцательного присутствия. И вот когда сочетаются эти два фактора, делать с любовью и делать осознанно, вы его делаете из измерения игры, лилы. Вы являетесь проводником Божественного. Тогда все складывается само самым лучшим образом.
Вам следует придерживаться такого настроя. Бог делает меня руслом, по которому течет эта служба. Он делатель, а я только инструмент. Если человек знает истину, что все даваемое им другим дается только ему, то кто действительно не будет добродетелен, не будет делать добро другим? Поскольку каждый есть собственное «я», то кто бы ни делал что-либо кому-либо, все это делается только для себя. Искатель. Существуют широко распространенные бедствия, опустошающие этот мир, например, голод и эпидемии. Почему так происходит? Махариши. Перед кем появляются эти события? Искатель. Но этого еще мало, я вижу страдания повсюду. Махариши. Вы не воспринимали этот мир и его страдания в своем глубоком сне, но сознаете их сейчас, когда бодрствуете. Пребывайте в том состоянии, в котором не огорчаетесь ими, когда нет восприятия мира, его страдания вас не затрагивают.
Рамана Махариши говорит изначально на ошибку человека. Человек видит мир и видит страдания. Но джняни видит мандалу чистого измерения, и он видит не страдания, а игру божественного. Он находится в более великом и правильном недвойственном воззрении. И вот только из правильного воззрения можно по-настоящему помогать миру, другим живым существам. Потому что, когда ты находишься в правильном измерении ума, ты видишь путь, как привести к этому измерению ситуацию другого человека, как вывести из его из проблемной ситуации, из проблемного состояния. Мы можем помогать миру, помогать другим живым существам только из измерения сатвы или из измерения просветления. Попытки помогать миру или другим из своего неправильного состояния не принесут большого результата. Почему? Потому что если мы сами не видим путь к счастью, не знаем конечный плод, как мы можем помогать другим? Потому что если мы сами не счастливы, то мы не можем сами других привести к счастью. Это означает, что наше служение должно начинаться из правильного умонастроения, правильного состояния. Мы должны хотя бы немного попытаться увидеть мир глазами святых, глазами мудрецов. И вот если мы увидим мир глазами мудрецов, то внезапно нам станет очень легко помогать другим. Это будет естественным, как игра. Все сложности в отношениях, в служении, в чем-то другом, они будут уходить. Внутренняя сложность. Вот если во мне много внутренних сложностей, я пребываю в неправильном состоянии ума, то мне сложно понимать других, сложно заботиться о других, и у меня нет мотивации, и я склонен думать только о себе. У меня нет также осознанности. Все, что у меня есть, весь мой арсенал – это ум, память, логика, эго. И все. И изначально вот такое состояние, когда у меня узкий арсенал средств, оно изначально содержит в себе противоречия, семена конфликта. Потому что с этим набором инструментов я обязательно буду ходить в противоречия с другими людьми, с мирозданием, со Вселенной, с самим собой. Это вообще не тот инструментарий, который помогает добиваться желаемого, быть счастливым и помогать другим. То есть прежде чем это делать, мы должны сами вырастить внутри себя правильный инструментарий. И какой это правильный инструментарий? Состояние осознанности, сатвичное состояние ума, не раджасичное, не тамасичное, недвойственное воззрение, распахнутый ум, ум преданный, ум в состоянии самоотдачи, ум, обладающий векой развлечением, и ум, отрешенный от двойственных понятий и от мирского. Это правильное состояние ума.
Когда вы остаетесь собой, атманом, как в глубоком сне, то мир и его беды вас не коснутся.
Мир и его беды могут нас коснуться только в том случае, когда мы не утвердились в состоянии божественного. Когда мы не утвердились в тонком слое осознанности, когда мы не произвели самоотдачу. Когда мы действуем с позиции эго и ума. Считается, есть как бы такая информация, что Гегель потерял девственность 86 лет. Вот так у него получилось. И когда кто-то пришел, спросил, ну и как? Он говорит, меня в этом не было. То есть, его сознание в этом не присутствовало. И вот принцип девственности – это кумара, кумари. Вот кумары, считается, они не касаются материальной вселенной. Когда Брахма как бы дал им наставление погрузиться в майю, они не захотели, они остались вечными девственниками. Они сказали, мы не будем вовлекаться в творение, мы не будем становиться праджапати, прародителями человечества. Ну, по каким-то причинам. Мы не будем поддерживать эту майю. Мы всегда останемся божественными, великими космическими духами. Мы не пойдем на Землю, не примем тело и не будем тут устраивать генетические эксперименты с людьми. Мы будем всегда девственны. Нас в этом не будет. Поэтому кумары всегда изображаются в виде юноши. То есть они как мальчики. Они не ввязались в материальный мир, в материальное творение. И вот состояние мудреца джняни – это такой принцип девственности, принцип кумари. Он никогда не ввязан в материальный мир. Даже если его тело действует, даже если он разговаривает, его в этом никогда нет. Другим может казаться, но его самого, как вовлеченного, как отождествленного, погруженного в страдания, в этом нет, потому что он находится в Боге, он пребывает в Божественном. А если ты пребываешь в Божественном, что тебе может помешать, что тебе сделать несчастным? Ничего. И вот садху, он должен быть во взаимоотношениях с миром, с сансарой, всегда вот в таком состоянии девственности. Непорочность – это и есть духовная чистота. Как только он ее утрачивает, начинается карма, начинается иллюзия. Поэтому садху всегда проходит такой этап, когда ему надо быть очень бдительным и наблюдать за своим эго, за своим умом, за своими чувствами, своими желаниями каждую секунду. И садху вначале он может даже приходить в ужас, потому что он видит, что его ум просто рвет поводья, как какая-то необузданная лошадь, что вроде бы он должен быть сатвичным, все созерцать, все по правилам, а ничего подобного. Просто он как какой-то конь бешеный рвет по воде и все. Чувства рвут по воде. И садху приходит в ужас. Вот когда вы пришли в ужас от своего ума, это первый знак вашей мудрости. Вот если вы не пришли, то, значит вы еще как бы такую мудрость не обрели. То есть вы не понимаете сами себя еще. Но когда вы пришли в замешательство, увидев этот ум, это кое-что значит. Что у вас уже появилась мудрость наблюдения, и вы увидели все трюки, все проделки ума, все его разные хитросплетения, увидели, какой он сложный, и как он изощренно вас дурачит. Что он очень изощренно вас дурачит. Но прийти в ужас – это не самая лучшая позиция для садху, как быть в замешательстве. Садху не должен пасть духом. Увидев все проделки и трюки ума, садху должен, засучив рукава, браться за взнуздание и обуздание этого ума. И он запасается терпением, верой, преданностью дхарме и умением быть бдительным в созерцании. И умением отбрасывать эго. И вот со всеми этими инструментами он обуздывает и воспитывает ум. Он все время воспитывает ум. Ежесекундно, каждый день. И вот этот труд, он принесет плоды садху. Когда садху взнуждает этого жреца, который идет по воде, внезапно у него, как уйдет, огромная гора с плеч. Он увидит, да, он победил. Он этого дикого коня усмирил. Больше этих трюки ума, игры больше не проведут никогда. Он как бы, теперь на этом жеребце он может ездить, свободно скакать, и он его не сбросит. Он может даже идти рядом, и этот конь будет послушно идти. Он дрессированный стал. Но если ум не удалось усмирить, то когда-нибудь этот ум обязательно принесет проблему, обязательно принесет страдания. Чуть больше на него надави, и все, он понесет сразу же, если он не усмирен полностью. Поэтому в традиции садху-ведической культуры придается усмирению ума огромное значение. Что бы тебе ни сказали плохого, неважно, усмиряй ум, воспринимай спокойно, со смирением и радостью. Что бы ни произошло, что тебе там не нравится, неважно, не реагируй, не поддавайся этому уму. Воспринимай с благодарностью в чистом видении. Никогда не поддавайся своему уму. Выращивай то, что за умом. Если вырастешь, там обретешь стопы Бога. Поэтому а садху никогда не говорят, что вот он обиделся. Да? То есть обидевшихся садху не бывает. Вот он расстроился. Вот он то. Это значит, говорят о тех, кто не имеет качеств садху. Садху нельзя расстроить, садху нельзя обидеть. Потому что все эти трюки проделывает ум. Все эти трюки проделывает ум. Необузданный ум. Это все равно, что сказать, вот там сама приехала машина и увезла ее. Как она может сама приехать и увезти? То же самое, ум увозит нас только в том случае, если он не обузнан, если он не дрессирован. Но если мы не обуздываем его, не дрессируем, мы никогда не обретем духовной силы, духовной мудрости. То есть духовная мудрость и духовная сила, они откладываются, если мы не работаем с обузданием ума. То есть хочешь потакать ума, да, никто не запрещает это, нет проблем. Можно, разрешается. По законам Российской Конституции. Гражданский кодекс не запрещает это. Светская этика морали не запрещает. Даже этика садху не запрещает. Ну, в смысле, это твое личное дело, так сказать. Никто тебя не будет заставлять усмирять ум. Но тогда духовной силы нет, духовной мудрости нет. Власти над временем, пространством отказаться придется. И вот садху должен понимать, что всегда есть закон исключенной альтернативы. То есть если ты принимаешь одно что-то, ты исключаешь сразу другую возможность. То есть принял потакание уму, исключил возможность духовной силы в данную секунду. В следующую секунду ты принял потыкание уму, тоже исключил возможность обрести какую-то мудрость. То есть всегда есть выборы. И вот эти выборы всегда нам что-то дают, а что-то забирают. И отсюда возникает бдительный садху, когда садху понимает, что очень дорогие вещи могут прийти в результате усмирения ума, и очень великие вещи могут не прийти в результате неусмирения ума. Очень большие дары, очень большие благословения могут не зайти в результате усмирения ума. Но они могут и не зайти в результате его неусмирения. И он становится тогда очень такой бдительный, очень желающий этот ум усмирить. У него зарождается огромная мотивация. Вот откуда сила тапаса берется, желание делать тапас? Вот из этого понимания. Не только тапос ретритный, медитативный, а тапос и в созерцании, и в служении, и в самоотдаче. Смирение – это еще тапос похуже ретрита, посложнее. Но ведь ретрит для многих – это ведь воспринимается как поездка в Меру на Канары, да? В шестизвездочный отель. Не монахом, да? Это для мирянина ретрита. Невероятно, как ты мог? Но ведь это для монаха самое естественное. Какой это тапос? Ну, посидеть свое удовольствие медитацией 6 часов, 7 дней. Ну это не тапос. Многими это воспринимается как норма жизни для садхи. Самое нормальное, обычное, естественное состояние. За это не дают, не дают. Нормально для садху быть в медитации. Что здесь такого? Так. 3 часа медитировать, 1 час ходить, снова медитировать. Так, неделю, месяц. Это в свое удовольствие, это нормальная культура жизни вообще. Другой вопрос, можно удивляться, как этого не делать. Но смирение – это тапос на порядок выше. Потому что здесь даже вот таких удовольствий нет. Здесь идет вайрагья, отсечение, отсечение. Хочешь это или привязан к этому, вот отсеки, вот тогда твоя настоящая духовная сила появится. Потакаешь себе в этом, отсеки это. Получишь вайрагью, отсеки это, получишь вивеку, поймешь, кто ты есть в самом деле, а кто ты не есть в самом деле. И чем больше ты можешь проявить вот этой самоотдачи, тем больше тебе будет духовной силы, тем большая пустота проявится для Бога, большая пустота твоего сосуда.
Поэтому смотрите вовнутрь. Наблюдайте атман. Тогда придет конец этому миру и его страданиям.
Вопрос в том, чтобы наблюдать атман. Наблюдать атман – это и есть вичара. Это ежедневная, главная и базовая практика. Если ее развернуть, то сюда входит и вера, и самоотдача, на высших стадиях самоузнавания, вичара и вивека. Все это разные грани вот этого принципа. Когда мы наблюдаем атман, то сила благословения атмана нисходит и устраняет и наше двойственное видение мира, и страдания, которые он вызывает. Наблюдать атман, можно сказать, также это преданность Богу, это самоотдача. Также можно сказать, это пребывание в естественном самадхи. И вот Гуру Мацендранатх, Даттатрея, Бхагаван Сараха, Риши Васиштха, Шива, все это существа, которые пребывают в естественном самадхи. То есть ни одного вы не найдете, кто бы пребывал в обыденном состоянии ума. Все они пребывают в сахаджа самадхи, в разных других видах самадхи. Вот наблюдать атман значит быть в самадхи. Быть в состоянии лаи, растворения в Боге. И вот наблюдать, значит, это познающая активность сознания. Атман – это абсолют, божественность.
Искатель, но ведь это же эгоизм, Махариши. Мир не является внешним. Но так как вы ошибочно отождествляете себя с телом, то видите мир снаружи, а его боли становятся для вас явными, но они нереальны. Ищите реальность и отбросьте это воображаемое чувство. Искатель. Множество великих людей, общественных деятелей, так и не смогли решить проблему страдания мира. Махариши. Все они сосредоточены на эго, и это объясняет их неспособность. Если бы они оставались в атмане, то были бы другими. Искатель. А почему тогда Махатма не помогает? Махариши. Откуда вы это знаете? Публичные.
Я вам скажу так, что мир держится именно только благодаря Махатме. Они помогают, но люди этого не знают, не видят и не понимают. Если бы они не помогали, кто бы вообще помогал тогда?
Публичные выступления, физическая активность и материальная помощь полностью перевешиваются тишиной Махатмы. Они выполняют больше, нежели остальные.
Тишина Махатмы – это не только когда они сидят в безмолвии, Это тишина, способная излучать. Это творческая, излучающая тишина, пустота. Это означает, что Махатма, великая душа, пребывая в недвойственном самадхи, он делает свое тело иллюзорным. Его тело, как иллюзорное тело, служит миру. Он может создавать иллюзорные тела и посылать их на благо других живых существ. Какие-то эманации из своей санкальпы он может вкладывать в умы других существ. Духи и боги, и некоторые махатмы пользуются телами других для воплощения своих санкальп. Некоторые известные люди могут являться воплощенными санкальпами ситхов или мудрецов. И когда мы видим, как кто-то служит на благо мира, то часто можно за этим человеком увидеть его гуру или его божество, или ситха, который ведет его своей санкальпой. Божественные существа всегда помогают этому миру, но это происходит незримо, в измерении, недоступном человеческому восприятию. Мир неоднократно был на грани катастроф, но святые божественные существа вмешивались в это и корректировали реальность. И можно привести не один случай. Чернобыльская атомная электростанция, Карибский кризис. Все эти вещи могли бы проявиться в гораздо более худшем варианте. Но они, благодаря вмешательству божественных энергий, были гармонизированы.
Искатель, что мы должны делать для улучшения условий жизни в этом мире? Махариши, если вы освободитесь от боли, то ее не будет нигде. Сейчас беспокойство вызвано вашим видением мира и мыслью, что там есть страдания. Но оба, и мир, и страдания, находятся внутри вас. Если вы смотрите вовнутрь, то там боли не будет.
Вы таковы из-за мира, а мир таков из-за вас. Вот эти два взаимосвязаны. Когда внутри вас исчезнут все страдания, снаружи их тоже никогда не будет. Когда вы внутри станете полностью сатвичным, и мир вокруг вас также начнет проявляться полностью сатвично. Когда вы будете полны радости, сострадания, мир вокруг вас тоже будет проявляться в чистом видении. Это будет происходить не сразу, но обязательно и неотвратимо. Наконец, когда в вашем видении будет преобладать только великая чистота, великая сатва, божественная чистота, красота, гармония, любовь, сострадание, величие, утонченность, возвышенность, запредельность, глобальность, масштабность, сакральность, священность, все это будет с огромной силой транслироваться и наружу тоже. И это будет создавать локу, которая будет соответствовать всем состояниям вашего сознания. И такая лока будет мандалой вашего чистого ума, мандалой чистого измерения, а вы в ней будете проявляться как божество. И это не вопрос проявления во внешнем материальном мире только. Иногда это может проявляться в материальном мире, иногда нет, но это прежде всего для садху проявляется на внутреннем уровне. И все святые силы своего ума создают такие чистые обители, мандалы чистого измерения. Обители некоторых святых сильны и живут долго, потому что в них вложена соответствующая сила сознания. Обители других святых, они могут разрушаться, потому что в них не вложена достаточная сила сознания. Но в любом случае центральными являются сознание святых существ, которые создают ту или иную локу.
Искатель, Бог — совершенство. Почему же тогда Он сотворил мир несовершенным? Результат соответствует природе Создателя, но в данном случае это не так. Махариши, кто ставит вопрос? Искатель, я человек, Махариши. Разве вы отделены от Бога, что задаете такой вопрос? Пока вы считаете себя телом, вы наблюдаете мир как внешнее, и его несовершенства проявляются для вас. Бог – это совершенство, и его работа тоже совершенство, но вы видите ее несовершенной из-за своего ошибочного отождествления с телом.
Ошибочное отождествление есть нескольких видов. Это отождествление с телом, отождествление с материальными объектами, отождествление с концептуальным мышлением, отождествление с тонким телом и отождествление с волей. Эти пять отождествлений формируют ошибочное кармическое видение. Ошибочное кармическое видение дает неверную оценку мироздания и самого себя и уводит нас по ложным путям кармы. Как расшифровать слова Романы? Если Бог совершенен, абсолют совершенен, твоя задача – пребывать в полном тождестве, в полном единстве с абсолютом. Благодаря такому полному тождеству все отождествления будут уходить, и все несовершенства тоже будут уходить. Когда мы живем с другими людьми, мы можем видеть их недостатки. Даже в Сангхе. Ну, в Сангхе не святые сразу пришли, да? Обычные люди пришли в Сангху. Они потому и пришли, что обычные. Но хотят стать Сангхой. Но если наш ум начинает обращать внимание на эти несовершенства, то он может во всем этом запутаться. Рамана Махариши говорит, не обращайте внимания на несовершенства. Сосредоточьте свой ум на том, что совершенно. Пребывайте в постоянном измерении совершенства. Поэтому у садху есть принцип не критиковать других, не искать недостатки. Если мы не следуем этому принципу, нам не удастся войти в измерение совершенства. В йоге Васиштхи говорится, что святой мудрец это тот, кто, даже живя среди людей, находится словно в лесу. Вот для нас люди и лес – это разные вещи. С людьми мы отождествляемся. Когда идем в лес, мы чувствуем, да, вот уединение. Но для мудреца, который видит люди и деревья как одно, уединение есть всегда. Ведь деревья – такие же живые существа. У них есть своя жизнь. В лесу также есть много мошек, животных. Но почему-то мы чувствуем уединение среди животных, елок и мошек. А среди людей не чувствуем. Почему? С людьми происходит отождествление. Очень много общего с людьми. Общая память, общее видение. Очень много шаблонов и схем взаимодействия мышлений, под которые мы подпадаем. Потому что отношения строятся на уровне ума. Но когда мы выйдем за пределы ума, то что быть среди елей, среди мошек, среди бегающих лесных животных, среди людей будет одно. Мы не будем отождествляться. Нам не нужно будет уединение. Все шаблоны, отношения, взаимодействие ума исчезнут. Будет только чистое восприятие. Чистое восприятие означает, мы воспринимаем везде и всегда божественных существ. Внутреннее божество в каждом. В елке, в животном, в человеке, в колонии, в храме, в божестве, в мастере, в монахе, в мирянине. Но как убрать это нечистое восприятие и найти чистое восприятие? Это не может быть достигнуто одним днем. Нужен тапос. Нужно воспитание своего ума, постоянное пресечение его оценок и отождествлений. Нужно войти в тот глубинный слой осознавания атмана, к который позволяет видеть Божественное.
Нужна работа. Нужна большая постоянная работа. И это называется внутренняя аскеза, антартапаси. И вот эта работа, это духовный подвиг. И этот духовный подвиг мы должны делать каждую секунду. Мы не должны забывать его. Для этого мы пришли и захотели стать садху, для этого мы решили стать монахом. Как только мы забываем о духовном подвиге, эта возможность у нас не развивается. Например, кто-то думает, вот у меня есть мысли, у меня есть эмоции, не хочу их наблюдать. Можешь не наблюдать, но это уже не духовный подвиг. Тогда ты отказываешь себе в том, чтобы обнаружить эту божественность. Поэтому этика, культура садху всегда связана с духовным подвигом. И этот духовный подвиг, он невидим, он внутренний. Антартапаси – это внутренний аскез. Но если мы его правильно делаем, то вовне это тоже проявляется. Проявляется как нарастание мудрости, улучшение гармонии в отношениях, обретение спокойствия ума, рост чистого видения, самайных братьев и сестер Падхармы, рост благоговения, уважения к Дхарме, нарастание внутреннего счастья и исчезновение страданий.
Oh.